хотел бы лишь отметить по результатам новостного блока, что Минобр продолжает свой кретинизм с увольнением директоров как виновных во всем и сразу. Вместо того, чтобы выстраивать систему вычленения трудных подростков из нормальных школ и направления их в профильные учреждения. Ну, профильных у нас уже нет, или почти нет. Они все слиты, еще какой-то дурью маются. Но виноваты во всем, как всегда, директора и классные руководители. Новые холопы у новых бар, которыми являются чиновники нашего Минобра, это самозванное дворянство. Прости, Господи. Однако мы вернулись в эфир с Романом Жигуном, историей кинематографа. Рома, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений Янович. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте все те, кто нас сейчас слышит или даже видит. Мы встречались уже неделю назад, и тема у нас, конечно, была очень мрачная. Сегодня поговорим о чем-то более высоком.
Жизнь вообще очень мрачная.
О киноискусстве. Хотя, знаете, хотелось бы навести небольшой мостик между темой эфира, который был неделю назад, и сегодняшней темой. У меня вот утро началось с того, что я посмотрел подборку западных СМИ и просто вот не поверил своим глазам. В этих западных СМИ такая вот сплошь заголовки. Ева Шлосс заявила, что фотографии и вообще хроника, сделанная в Аушвице советскими войсками, подделка. Ну-ну. Почему я не поверил своим глазам? Ева Шлосс — это 15-летняя девочка, которая была освобождена из Аушвица Красной Армии 27 января 1945 года. И во многом она стала известной не только благодаря своим многочисленным выступлениям, публикациям. Она стала падчерицей Отто Франка. Это, напомню, отец Анны Франк, когда он узнал, что его родные дети погибли, он удочерил девочку, которая была освобождена советскими войсками вместе с ним из одного лагеря. И лично у меня всегда складывалось впечатление, да и оно и сейчас таким остается, что Ева Шлосс — это скорее человек, симпатизирующий нашей стране, спасенная нашей армией.
Ой, по-разному бывает.
Вот, посмотрите, возраст. Посмотрел я эти заголовки западных СМИ. Потом посмотрел заголовки отечественных СМИ. Ну, разумеется, там очень нервная реакция. Вот же она такая, сякая, неблагодарная. Ее спасли, а она все это называет подделкой. И даже видел в интернете большие статьи. Вот не лень человеку на 3 страницы обливать другого грязью. И далее, знаете, я сделал то, что, наверное, редко делают журналисты, но то, чему нас учили на историческом факультете. Угадайте, что я сделал.
Проверили источник, что ли?
Поднял архивы, что называется.
Я просто зашел на YouTube и посмотрел запись.
Что же она сказала?
Той передачи, где она давала интервью. Mm-hmm. Это как раз было интервью, данное на британском телевидении. Интервью было приурочено как раз к годовщине освобождения Аушвица Красной Армии.
Я перестал давать британскому и вообще западным компаниям интервью, потому что в результате ты читаешь, как нам заявил, ну, понятно кто, и дальше какой-то абсолютный бред, который высосан из пальца журналистам. И я просто перестал им давать интервью, к сожалению.
Мой английский глубоко не идеален, но, в принципе, моих познаний в английской мове хватило, чтобы понять следующее. Она, давая интервью в утренней передаче, рассказывала о том, как ее освободили. Она вот прямым текстом говорит, как ее и других бывших узников накормили, как о них позаботились, как их переодели. Она говорит, что было прекрасно, wonderful, когда ее повезли на восток, вот подальше от линии фронта. И она с большим интересом смотрела, вот она едет на восток, а на запад-то идет Красная Армия. И все с такой теплотой и любовью по отношению к тем, кто действительно ее спас, освободил, позаботился, накормил, выходил. И дальше она ничего не заявляет, она просто передает свой диалог с сотрудниками российского посольства. Она однажды обращается в российское посольство и говорит, что, знаете, меня вот очень смущает один факт. Вот я точно помню, что когда меня освобождали, был снег. А смотрю советскую хронику, снега уже нет. И она не заявляет, она просто спрашивает у сотрудников российской дипмиссии, что же, эти кадры подделка? То есть она передает свой вопрос. И дальше она передает ответ, который дали ей российские дипломаты. Нет, разумеется, кадры с освобождением узников Аушвица — это не подделка. Но, конечно же, это было подснято уже после освобождения. Поэтому Там не видно снега, который был в день освобождения. Поэтому, кстати говоря...
в день освобождения снимал эти бараки с обувью, бараки с вещами? Да. Это снимали уже после, когда там освобождали. Слушайте, ну там немножко не до того было.
Кстати говоря, обратите внимание, вот если посмотреть эти хрестоматийные кадры с детьми, дети-то уже, в принципе, немножко откормленные. Это не те живые скелеты, которых застали бойцы Красной Армии.
Ну вот как
армии.
Это представляется? Сначала вот умирает детей, от голода, да, ребенок, он падает. А они же умирали от голода. И его радостно на камеру снимают. Это есть такое в
так
западном кинематографе?
Делали,
слушайте, вот я это видел и в Судане, да, и в Сомали, да, да. Когда радостные журналисты снимают, как дети умирают от голода. И для них это, зато это правда жизни. Класс! Некоторые потом про... Ну да, у нас этих детей как-то вот сначала лечили, кормили. Да нет, ну что говорить.
Ну, в общем, интервью-то было по отношению к Красной Армии и нашей стране вполне себе комплиментарное. Но западный журналист вот выхватили эту фразу, советская кинохроника – подделка.
Ублюдки.
Но, честно говоря, наши журналисты тоже могли какой-то профессионализм проявить.
Не могли.
И вместо того, чтобы реагировать на заголовок и... обливать помоями, грязью уважаемого человека, который хорошо к нам относится, но могли бы посмотреть, что же она на самом деле сказала?
Не-не-не, это вы зря. Нет, не могут. И не журналисты. Хватаются за первое... Какие это журналисты? Они хватаются за первую попавшуюся западную заметку. Они отталкиваются от нее. У меня так в жизни было 100 раз. И дальше начинают высасывать из пальца все, что угодно. Ничего никогда не проверяя. Абсолютная депрофессионализация, к огромному,
ну, слушайте,
сожалению.
Ну, человек хорошо ведь к нашей стране относится. Зачем же ее грязью-то поливать?
Потому что этим людям все равно. Они такие же журналисты, как те, кто на самом деле пишет сейчас на Западе. Это новая школа, которая у нас зародилась в 90-е, и она так и осталась, такой, как она есть. Лишь бы погнать листаж.
Да. Проверки-то нет. Кстати говоря, в интернете сложно найти, но в литературе я видел фотографию Евы Шлосса. Она уже на этой фотографии тоже в достаточно преклонном возрасте. Ей еще не 90, но тоже уже пожилая женщина. И она специально для фото надела гимнастерку, которую ей подарили наши освободители. Ну, вот это надо понимать.
Надо просто будет знать, по крайней мере, если я когда-нибудь услышу от кого-нибудь из этих козлищ рода человеческого, которые как бы наши журналисты, эту глупость, так я хоть буду знать, про что речь. Спасибо большое, Ром.
Да. И, ну что же, тогда же меня можно врагом народа назвать, потому что лично я вот могу сказать, что... Помните вот эти хрестоматийные кадры, где наши бойцы бегут со знаменем по ступеням Рейхстага?
Так их было несколько этих групп и несколько знамён.
Но вот эти
несколько...
хрестоматийные кадры, которые просто уже впечатались в нашу память, ну там, скорее всего, они тоже были подсняты уже потом. Но как это можно было снять, когда идет бой за Рейхстаг?
Слушайте, ну это... А вот можно подумать, а как это документальное кино и снимается во время войны.
Да, ну очень часто многое подснималось уже потом. Это совершенно нормальная практика. Причем помню эфир Михаила Ходоренко, он говорил, что, собственно, американцы-то были на Луне, но многое потом подсняли уже на Земле.
Это ничего не значило.
Да.
Ну да.
Ну подсняли на Земле.
Нет, ну, к сожалению, большому люди, которые... вот если, если ты взял Рейхстаг, то ты можешь себе позволить снять кадры атаки. А если ты бы не взял Рейхстаг, тебя бы там и пришили с твоей камерой. Это и есть особенность фронтового кино.
Ну, кстати, бывали такие случаи, когда, как минимум один такой знаю, когда фронтовой кинооператор фактически запечатлевал собственную гибель. Я же не утверждаю, что все было подснято под спагом. Очень много есть кадров реальных боев, и есть кадры, где просто видно, что камера выпала из рук убитого фронтового кинооператора.
Ну, такой ценой у нас бы не было никогда ничего вообще про войну снято, честно говоря.
Нет, ну, это нормально. Что-то снималось непосредственно во время событий, что-то подснималось. Вот, кстати говоря, уникальный случай, когда... снимали не освобожденный Аушвиц, а освобожденный Майданок. Вот там очень повезло, лагерь освободили, и рядом оказалось польская съемочная группа и советская. Там с разницы примерно в сутки сначала польская начала снимать, потом советская, и там действительно, вот в прямом смысле слова, по горячим следам снимали, когда происходила съемка, в каком-то смысле можно сказать, что еще не остыли крематории. Но там был определенный элемент везения, то, что съемочные группы оказались вот в том самом месте, в то самое время, когда лагерь был освобожден. Тогда да, тогда там абсолютно аутентичные кадры, снятые ну, почти день в день с освобождением.
Ну, я вам скажу, элемент везения был в том, что там вообще было еще кого снимать, если уж на то пошло.
Да, кстати говоря, очень интересно сравнивать польские и советские фильмы. То ли два разных фильма, то ли две вариации одной кинокартины. Просто две съемочные группы двух разных стран, они все-таки исходили из разных соображений. Поэтому вроде как одна и та же хроника, а вот акценты расставлены по-разному.
А как у поляков они снимали? Как наши, более-менее мы знаем.
Знаете, вот там надо в очень большие тонкости углубляться, на это можно потратить целый эфир. Я просто скажу, что поляки тогда скорее снимали для внутренней аудитории, а наши, когда уже шел этап монтажа, решили, что это будет для зарубежной аудитории, и поэтому совершенно разные акценты. Как раз из той диспозиции, что поляки это снимают для поляков, а наши снимают кинодокументы, которые хотят представить на международной арене.
Ну, на какой-нибудь Нюрнбергский трибунал, да, там снимаешь явно не так, как для своей многотиражки.
Да, поэтому акценты были совершенно разные. И вот мы плавно перешли к той теме, которую, собственно, мне хотелось бы обсудить. Это фильмы о Великой Отечественной войне. Еще в первый день этого года нам всем напомнили, что нынешний год – это год 75-летия Победы. Поэтому тема кинематографии, связанная с Великой Отечественной войной, она как никогда актуальна. Я хочу сказать, что, на мой взгляд, фильм о Великой Отечественной войне – это самый строгий, самый сложный экзамен для кинематографиста. Это та тема, которая, в отличие от многих других, не терпит вот просто вообще никакой фальши. Один мой знакомый высказал суждение, достаточно популярное, и я его озвучу именно для того, чтобы категорически с этим суждением не согласиться. А суждение достаточно расхожее. Вот один мой знакомый однажды сказал, вот лучше плохой фильм о войне, чем хороший фильм про Человека-паука. Вот категорически не согласен, потому что тема не оправдывает содержание. Вот как раз про Великую Отечественную войну или снимать хорошо, или не снимать вообще. Вот это мое категорическое суждение, разумеется, оценочное, от которого я, пожалуй, не отступлюсь. И если у нас выбор между плохим фильмом о войне и хорошим про Человека-паука, пусть лучше хороший про Человека-паука. Вот не надо лишний раз трогать святое и проявлять именно на этом поприще какой-то непрофессионализм. Опять же, я не буду называть никаких фамилий, никаких названий, но просто скажу, что, на мой взгляд, никто из постсоветских режиссеров за какими-то единичными исключениями этот экзамен так и не сдал. Вот тоже мое оценочное суждение. Когда снимаешь...
Не, ну, слушайте, то, что снимали при советской власти, снимали люди, которые или воевали, или у них погиб кто-то. Это были люди, для которых война... Это было не под голливудщину надо было, картинку, а вот у нас есть спецтехнические эффекты, меня от этого вообще воротит, я когда слышу. Это, ну разводишь руками, бред. Да, Голливуд, ребята, у вас получился. Все отлично, только войны там нет. Это кощунство, на самом деле, самое настоящее. И этим ребятам весьма титулованным это честно можно и говорить. Но это же другое поколение. Это люди, которые снимают, чтобы, знаете, сделайте нам красиво и оправдайте бюджет. Я не очень понял, а вот по старым фильмам, включая «17 мгновений весны», «Баллада о солдате», они про оправдание бюджета думали или про что-то другое? И результат такой, сильно другой. Судьба человека. Ну, их даже сравнивать нельзя. Ну что вы?
Да, к сожалению, иногда у нас получается не только оправдание бюджета, иной фильм да. посмотришь, а там режиссер такого наворосит, да, что у да. него в фильме как-то немцы симпатичнее наших выглядят. И вот
это я помню. Ветераны звереют от изумления.
Да.
Но зато логика какая? А зато это доходчиво для молодежи, она будет смотреть.
Ну а молодежь, пропадом. Понимаете, молодежь посмотрит такое да. кино, потом выступает в Бундестаге. Вот я бы как-то не набрасывался молодежь... бы на кулаками именно на самого мальчика Колю из Уренгоя, а все-таки попытался бы понять вот истоки вот его этого взгляда. Вот как
истоки
такое вообще...
Истоки, понятно. Мы десятилетиями после распада Союза воспитывали, что должно быть с точки зрения тех, кто это определял. Результаты катастрофичны. Мозги полностью промыты и построены наизнанку. Понимание того, что было, нет. Но это понимание вообще, кроме бессмертного полка, пожалуй, вот до бессмертного полка, оно как-то уплыло.
Потому что инициатива снизу.
Потому что это свое родное в семье, это мой дедушка. А не установки на то, что здесь ты должен быть толерантным, здесь ты должен это рассматривать вот под этим углом, а здесь ты об этом говорить не должен. А то не дай бог ты это всех обидишь. А, что говорить. Ну, извините, ладно,
перевел. Помимо бессмертного полка, конечно, тут надо упомянуть память народа, проект Министерства обороны. Ну, я лично, я вот на этот проект просто молюсь почти каждый день, поскольку это связано с моей...
Сканирование фотографий, аллея памяти?
Нет, установление конкретных судеб. Вот установление конкретных судеб без вот этих...
Ну, вот целый поток пошел сейчас вот очень сильных проектов.
Да, но, к сожалению, эти проекты не кинематографические. На мой взгляд, снимать фильмы о Великой Отечественной войне или безумно тяжело, или, наоборот, очень легко. Если человек относится к этой теме достойно, то он испытывает то, что некоторые искусствоведы называют сопротивление материала. Что это значит? Предположим, у тебя нет никаких цензурных ограничений, да и денег у тебя достаточно, но вот сам материал начинает тебе сопротивляться. Ты думаешь постоянно, как же это вообще можно показать на экране? И каждую секунду своей работы ты думаешь... Как это вообще можно изобразить в кино?
Это очень тяжелая работа.
И если человек испытывает вот это сопротивление материала, то преодолевая его, он как раз создает или очень качественный фильм, или шедевр. Хотя велик риск даже не совладать с материалом, перенапрячься, надорваться. Ну, кстати говоря, Элем Климов. Вот он в каком-то смысле, может быть, даже закрыл тему Великой Отечественной войны фильмом «Иди и смотри».
Страшный что фильм.
Сильнее уже не было снято ничего и никогда. Но он больше ничего уже и не снимал. У него были идеи снять «Мастера и Маргариту», снять «По бесам» Достоевского. Но не только в силу финансовых соображений, но и в силу других. Уже, понимаете, после «Иди и смотри», наверное, снять какое-то другое кино невозможно. Он закрыл тему войны и,
перегорел.
Возможно... Вот у меня есть такое впечатление, что да. Может быть, его наследники даже со мной не согласятся и скажут, что он был слишком занят, потому что он потом возглавлял нашу кинематографию, союз кинематографистов, потом денег не хватало. Но, на мой взгляд, все равно там был такой элемент, что человек, сняв вот такое, действительно перегорает.
Может быть.
Недаром пошло ведь очень много легенд, что исполнитель главной роли Алексей Кравченко сошел с ума. Это, кстати, легенда. Никуда он с ума не сходил. Он просто пошел служить на военно-морской флот, поэтому как-то выпал из действительности на 2 или 3 года. Не помню, сколько тогда служили. А была легенда, будто бы он сошел с ума. Но так или иначе, вот «Иди и смотри» как раз один из лучших примеров преодоления сопротивления материала. Но, с другой стороны, фильм о войне можно снимать очень легко. Ты обосновываешь, что твое кино, ну, вроде как патриотическое, вроде как на важную тему. Тебе под эту тему выделяют большие средства, а дальше ты уже ни о чем не переживаешь и лепишь, и приносишь фильм. Вот,
слепил Голливуд.
Ну
а что, зритель пойдет?
Даже скорее пародию на Голливуд. Да. Тут уже человек не переживает и лепит все, что вот достает из своей головы.
Мне даже кажется, что очень часто люди делают это вполне искренне, а они иначе не умеют. А может, и не знают, что можно иначе.
Ну вот как раз мы говорили о том, что, к сожалению, сейчас путь в кино заказан для людей зрелых, которые имеют какой-то жизненный опыт, и там 40... или хотя бы в 35 лет решают поступать в вузы, они уже не могут поступить на бюджет. На бюджет может поступить только вчерашний школьник. Для него открыты бюджетные места.
Есть еще одна...
Соответственно, человек с жизненным опытом, который знает хотя бы природу конфликтов, не только на войне, вообще в жизни, вот он в кино, ему делать нечего.
А... Есть большая проблема наследственности. На детях часто природа отдыхает. Есть большая проблема жанра. Вот ты снимаешь отличные рекламные ролики. Шикарные рекламные ролики. И кино, которое ты снимаешь, будет состоять по уровню своему из рекламных роликов. Ну, не будет это кино. Ну вот хоть ты тресни. Даже если папа у тебя был великий кинематографист. А хоть тресни не будь. При этом ты можешь быть хороший артист. При этом ты можешь иметь самые добрые намерения. У тебя может быть хороший вкус в литературе. Но это ремесло. Ну, один Леонардо да Винчи или Микеланджело, или Бенвенуто Челлини. А второй нет. Хотя стоить может быть «Черный квадрат». Ну, дороже. А чё? И вот это «а чё», к сожалению, у нас мы имеем, не только у нас, на самом деле.
Да, у нас до перерыва осталось всего одна минута, а во второй части нашей передачи хотелось бы от каких-то общетеоретических размышлений, шеф, все пропало, перейти, собственно, к истории фильмов о Великой Отечественной войне. Рассказ будет несколько субъективным, поскольку здесь хотелось бы опереться на те кинокартины, которые интересны лично мне, поскольку вообще за годы советской власти счет фильмов о войне шел на сотни, сотни и сотни. Некоторые говорят чуть ли не о тысяче фильмов о войне. Мы, конечно, выделим некоторые узловые темы и, возможно, самые знаковые кинокартины.
Евгений Иванович, не сделать ли нам небольшую паузу на новости, как вам кажется?
Да я бы не делал, но поскольку график наш неумолим,
да,
то сделаем. Ну что ж, мы вернулись. История кинематографа, Роман Жигун.
Да, сегодня мы говорим о фильмах про Великую Отечественную войну. Некой предтечей вот этого специфичного жанра можно назвать некоторые предвоенные кинокартины, снятые в Советском Союзе накануне нападения Германии на нашу страну. В 1938 году в нашей кинематографии случился вот просто самый настоящий бум антифашистского кино. Вышло очень большое количество фильмов или антифашистской, или антигерманской направленности. Ну, снимались они до этого, а вот в 1938 году вот стали выходить просто один за другим. Некоторые из этих кинокартин, они рассказывали о коммунистической подпольной борьбе внутри Третьего Рейха, они критиковали порядки в нацистской Германии. И вот эти фильмы, они прямо называли Германию Германией, ничего не стеснялись. А был у нас еще любопытный такой псевдодокументальный жанр, где Советский Союз отражал нападение некой условной страны. Она прямо не называлась какое-то вымышленное государство, но уж очень она походила на Германию. И по военной форме, и по языку, и по эмблемам, которые были у офицеров этой выдуманной страны. К таким фильмам относятся «Если завтра война» Ефима Дзигана и «Гордые соколы». Режиссера не помню, потому что фильм достаточно малоизвестный. А вот «Если завтра война» — фильм достаточно знаковый для своего времени. Вообще, Ефим Дзиган на тот момент известный режиссер, и это именно тот кинематографист, который обогатил наш лексикон крылатым выражением. Сделал он это еще в 1936 году в фильме «Мы из Кронштадта», который был популярен и у нас, и даже в некотором отношении за рубежом, а фраза звучит так: «Нас мало, но мы в тельняшках». Mm-hmm. Вот эта фраза, вошедшая в наш лексикон... Да, это фраза из фильма «Мы из Кронштадта» 1936 года. А через два года Ефим Дзиган выпускает «Если завтра война». Кинокартина во всех отношениях любопытная, потому что там есть псевдодокументальные эпизоды, есть эпизоды художественные. Неясно кто, но мы все догадываемся, что это все-таки вроде как Германия нападает на нашу страну. Мы отражаем нападение, ну а дальше, как в песне одноименной, которая звучит в этом фильме, «И на вражьей земле мы врага разгромим малой кровью, могучим ударом». Фильм вообще завершается очень любопытно, своего рода советским караоке. Потому что нам демонстрируют различные кадры, нам демонстрируют солдат, пушки, танки. Звучит вот эта песня «Если завтра война», имеющая такое название, как и весь фильм. А снизу, чтобы зритель подпевал, текст. Ну, караоке, как оно есть. И, в принципе, к такому же жанру псевдодокументальной, с художественными вставками, относится кинокартина «Гордые соколы». Опять вымышленная страна нападает на нас, и наши гордые соколы, то есть летчики, отражают нападение условного противника. И тут, конечно, тоже стоит выделить фильм, который аллегорически, но вполне себе прозрачно говорит о будущей войне против Третьего Рейха. Это, разумеется, Александр Невский Сергея Эйзенштейна, вышедший в том же 1938 году. Вроде как события развиваются в 13 веке, но все тут совершенно понятно. Да. Сильный лидер-единоличник. Он сначала побеждает внутренних врагов народа, всякую там оппозицию, а потом сокрушает германских интервентов. И в тяжелых, закованных в броню рыцарях Тевтонского ордена очень легко узнаются танки Панцерваффе. Вообще, Сергей Эйзенштейн, он в 20-е годы-то не очень любил снимать кино, где есть какой-то один центральный персонаж. У него во всех фильмах главным героем была толпа, мы вот об этом говорили.
Народ.
Народ. Что в «Стачке», что в «Броненосце Потёмкин», что в фильме «Октябрь». А тут ему уже объяснили, что нужен фильм про сильного лидера, который побеждает и внутренних врагов, и врагов внешних германских. Очень хорошие фильмы о войне снимались непосредственно в годы Великой Отечественной войны. И тут мы повторим вот тот тезис, который неоднократно поднимали. Начинается Великая Отечественная война, и большая часть советской кинематографической промышленности эвакуируется далеко на восток, в Центральную Азию, главным образом Казахстан и Узбекистан, Алма-Ата и Ташкент. И там, в Центральной Азии, наши кинематографисты, за исключением Александра Довженко и Сергея Эйзенштейна, они вот на 4 года немножко выскальзывают из-под опеки цензоров, из-под пристального взгляда всяких партийных деятелей. Жданов вообще сидит в блокадном Ленинграде.
Распустились.
Знаете, распустились как цветок, в хорошем смысле слова. Потому что в годы войны у нас снимались очень человечные фильмы о нормальных, понятных человеческих отношениях. Лучший пример, пожалуй, «Два бойца» Леонида Лукова 1943 года, где Марк Бернес поет не про Сталина, не про коммунистическую партию и даже не про нашу советскую родину. Он поет про любимую женщину, которая у детской кроватки не спит и тайком слезу утирает. И вот это настолько понятно, это настолько человечно, и это, самое главное, находило отклик в душах и сердцах тех, кто это смотрел. Это было близко. В этом не было большого слоя официоза, который давлел над нашей кинематографией перед войной и какое-то время после нее. Многие замечательные фильмы были сняты именно в годы Великой Отечественной. К ним можно отнести и незаслуженно малоизвестный фильм «Человек номер 217» Михаила Ильича Рома. Я уже рассказывал про этот фильм. Он про русскую девушку, которую угоняют в нацистский плен. Там она становится рабыней. И там с непривычным для тогдашнего советского сталинского кино психологизмом режиссер показывает, как наивная, добрая русская девушка под тяжестью физических и моральных страданий сама в каком-то смысле уподобляется нацистам, поскольку становится такой же жестокой, как они. У нее просто мертвеет душа от постоянных издевательств. Вообще, сталинское кино, оно как-то не дозволяет показывать, что положительный персонаж стал отрицательным. Наоборот, можно. Вот взяли, перевоспитали. А вот положительным отрицательным стать не может. Но, повторюсь, распустились, как верно сказал Евгений Янович, и в годы Великой Отечественной была своего рода микрооттепель, которая позволила появиться нескольким очень хорошим фильмам о Великой Отечественной войне. Вот Сергей Эйзенштейн, он, конечно, остался под контролем, он под личным контролем Сталина снимал фильм про Ивана Грозного, а Александру Довженко, тоже знаменитому кинематографисту, совершенно выматывало душу то, что от него требовали фильм про освобождение Украины, и ему приходилось его переделывать, потому что он тоже вот попал под такой жесткий контроль. Ну, внимание ослабло, поэтому его сфокусировали на двух великих, а остальные остались немножко в тени.
А как это происходило, кстати, с Эйзенштейном? Он должен был отснятый материал показывать Сталину или как-то просто Сталин ему объяснял, вот надо вот так примерно?
Ну, не лично, конечно, потому что...
Сталин был продюсером, по большому счету.
Сталин смотрел материал.
Сталин... Ну, там
все, что проходило...
Смотрите, можно указать, продюсер Сталин, да?
В каком смысле, да. Знаете, там настолько был государственный заказ на фильм «Иван Грозный», что когда Сергей Эйзенштейн заболел, там где-то недели полторы продолжали снимать без него. Mm. Вот это я точно читал. Да, там все-таки был контроль сильный.
Да там такая была система.
Но все-таки я не понял, как именно конкретно.
А, ну через...
Это вы посмотрите, вызовите Хорошо. Дух Сталина. Задайте ему вопрос.
Нет, тут я точно не знаю, но, скорее всего, просто отправили кого-то, чтобы контролировал.
А был специальный представитель ставки верховного команды?
Я могу только предположить, этого я точно не знаю, но какой-то представитель там, наверное, был.
Интересно.
Ну, Сереж, некоторые вещи вы вряд ли узнаете даже сейчас. Другие вещи вы, может быть, и узнаете сейчас, но давайте мы не будем выдавать уж все секреты Родины. Чего говорить?
Кстати, забегая очень далеко вперед, категорически всем рекомендую к просмотру настоящий шедевр Алексея Германа Старшего «20 дней без войны».
Там... Страшный фильм.
Но великолепный.
Там где Юрий Никулин?
Юрий Никулин. Он по сюжету почему в тылу оказывается в Центральной Азии? Он же вообще фронтовик. А его после ранения как раз командируют консультировать создателей фильма о войне. Но он их консультирует не с точки зрения цензуры, а с точки зрения правдоподобности. И там главный герой иногда местами сокрушается. Ну, ребят, ну вы вообще не понимаете, о чем снимаете. Вот фильм «20 дней без войны» — это великое
так
кино.
Так и все фильмы Германа, но они все тяжелые. Страшно.
Да. Сейчас давайте сделаем небольшую паузу и вернемся.
Вести ФМ.
И, пожалуйста.
Да уж.
Итак, а дальше немножко ускоримся. Оканчивается война. Многие замечательные фильмы были уже сняты, но после окончания войны у нас начинается период малокартинья, партия решает, что лучше меньше да лучше, в год выходит самый максимум фильмов 15, в самой большой в мире стране, а то и вовсе там 8-9, разумеется, каждый фильм под жестким надзором и контролем.
А для сравнения, в Голливуде сколько? Тысячи, да? Или сотни?
Ну, не тысячи, все-таки это не Голливуд, да? Но сотни.
А в Болливуде тысячи, да?
Ну, в Болливуде, но... индийцы.
По-моему, планку в 1000 они в какой-то год преодолевали.
Молодцы, какие.
Вы еще спросите, сколько у нас сейчас выходит.
А я честно
не знаю. И какого они качества?
Во многих фильмах начинает преобладать официоз, и самым таким официальным фильмом, конечно, можно назвать «Падение Берлина». Фильм высокобюджетный, рассказывает о заключительном этапе Великой Отечественной войны, но я опишу вот только один конкретный эпизод, вот самый финал. Берлин, собирается многонациональная толпа из освобожденных узников, там и чехи, и американцы, и англичане, и они все восхищенно смотрят на небо, потому что появляется на небе самолет, они уже знают, что на самолете Сталин, они впадают в какой-то чуть ли не религиозный экстаз, самолет садится, из самолета выходит Иосиф Виссарионович в белых ризах, в таком красивом белом мундире, и все народы мира под своими флагами кричат ему на всех языках: «Да здравствует Сталин, да здравствует Сталин!»
Он,
знаете, как божество сходит с трапа и... венчает, благословляет на счастливый брак двух влюбленных.
Вот сейчас так, конечно, не умеют снимать.
Да. Один из них это солдат-красноармеец, а другой девушка, освобожденная узница нацистского лагеря.
Очень красиво.
Фильм дорогой, но такой очень опереточный, очень официозный. И на другом полюсе из именно сталинских фильмов, конечно, стоит фильм «Повесть о настоящем человеке» Александра Стоплера 1948 года. Вот он в каком-то смысле даже немножко неформатный. Ну, стоит ли напоминать, это история про Алексея Петровича Моресьева в фильме «Он Моресьев», летчика, который лишился обеих ног, но смог снова сесть за штурвал самолета. Вот чем он немножко неформатный? Во-первых, это фильм про человека, не который героически погибает, как положено все-таки в сталинском кино, а он героически выживает. Этот фильм начинается вообще с выживания. И его задача выжить, а не героически погибнуть. Он выживает, дальше ему ампутируют обе ноги, и нам показывают человека, который в каком-то смысле идет против системы. Ему говорят: ты летать не будешь, а я буду летать. И он эту систему ломает. Вроде бы все равно в границах приличия, но на фоне других кинокартин именно это выбивается. И потом...
А ему дали все-таки самолет или он угнал самолет?
Нет, ну ему дали, да.
Ну вы уж так.
Не, ну что, нет.
Вы это бросьте.
Он на комиссии добивается, он танцует на комиссии, показывает, что вот я Конечно. Могу летать. Идет против комиссии и добивается своего. Все-таки такой фильм-то про индивидуалиста.
Да.
И Фильм поэтому смотрится-то очень нехорошо, несмотря на весь свой почтенный возраст. Но жалко, конечно, что времени остается не так много, но, конечно, самый расцвет фильмов о войне, он придется уже на годы послесталинские, это годы оттепельные. Вот сейчас иногда складывается такое впечатление, что многие болезненные вопросы, связанные с войной, вопрос о наших пленных, вопрос о высоких потерях, он был поднят недавно, будто бы вот это что-то такое современное. На самом деле всю эту дискуссию о том, насколько велики были потери, о том, насколько справедливым было в нашей стране отношение к бывшим пленным, все эти вопросы уже поднимались в оттепельных кинокартинах. И незаслуженно забыт фильм Александра Иванова по повести Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда» 1956 года.
Сильнейшая вещь.
Сам фильм называется «Солдаты». В этом фильме, собственно, выводится образ двух командиров. Один капитан, который гонит своих солдат на пулеметы и губит их почем зря в самоубийственной атаке, вместо того, чтобы проявить какую-то военную хитрость, какую-то военную выучку. А другой лейтенант, другой командир Красной Армии, он, наоборот, гуманист. Он даже в Сталинграде сохраняет понимание ценности человеческой жизни. И вот этот именно что оттепельный фильм, он сталкивает двух командиров и показывает, что, собственно, лейтенант-то прав, и даже в такой страшной мясорубке, когда люди гибнут каждую секунду, уж насколько можно, людей надо все-таки беречь.
Вы заметьте, при этом повесть-то не оттепельная. Написал-то он во времена, когда вообще непонятно, как он выжил после этого, а ему премию дали, не расстреляли.
Да, у Дмитрия Быкова был очень длинный разбор этой повести, и он тоже задавался вопросом, почему повесть прошла. А самое интересное, что фильм по этой повести, он еще вот больше усилил вот это вот понимание гуманизма на войне. В годы оттепели были подняты такие очень тяжелые вопросы, как связаны, как относиться к бывшим пленным. И, в принципе, ответ на этот вопрос дают фильмы «Судьба человека» 1959 года и «Чистое небо» 1962. Первый фильм снят Сергеем Бондарчуком, второй — Григорием Наумовичем Чухраем. И оба фильма, они не просто показывают, они доказывают зрителям, потому что это было необходимо на тот момент, что наши люди, которые прошли плен, и не перешли на сторону противника, это самые настоящие герои, достойные, ну, самого трепетного и уважительного к ним отношения, а не какие-то предатели, люди второго сорта. Вот можно даже сравнить с фильмом 1945 года под названием «Непокоренная». Вот это фильм сталинский, и там отец отказывается от своего сына, когда узнает, что тот сбежал из плена. Ну, с нашей логики, тот, кто сбежал из плена, он герой, а с точки зрения отца, не важно, что он сбежал, главное, что он в плен попал. И поэтому отец от него отказывается, и там сыну приходится доказывать своему отцу, что он не предатель и не мерзавец. Ну, к счастью, ему это в конце все-таки удается, но сравните, какая все-таки разница. Нельзя не упомянуть такую кинокартину, как «Мир входящему» 1961 года. Это фильм Александра Аова и Владимира Наумова. Тут вообще интереснейшая тема. Молодой офицер на заключительном этапе войны рвется в бой, а ему дают, казалось бы, непонятно какое, совсем не героическое задание — сопроводить до роддома беременную немку. Ну, война уже на немецкой территории. И потрясающий фильм про то, как главный герой, он попадает во всевозможные ситуации, легкой прогулки не получилось, и вся эта ситуация, когда он сопровождает немецкую беременную девушку, становится испытанием его человечности. Он должен отбросить вот это «убей немца», и он должен спасти эту девушку. И там есть потрясающие эпизоды, когда некоторые отказывают этой девушке в помощи, а главный герой все-таки встает на ее защиту. Время, к сожалению, заканчивается, насколько я вижу. Угу. Но я очень надеюсь, что эту тему фильмов о Великой Отечественной мы еще продолжим.
Да, Евгений Янович.
Ай, тяжелый у нас сегодня разговор, потому что фильмы эти трагичны, тяжелы. Огромное спасибо. С нами был Роман Жигун. Мы говорили о истории кинематографа и о военных фильмах. А вечером мы встретимся в эфире у Владимира Соловьева. Тоже будем говорить о чрезвычайно интересных вещах.
Хорошего вам эфира. До свидания.